чем грех убиения, государя. Еще раз подчеркиваю, третий раз. Во-первых, это разные грехи по смыслу, а во-вторых, это разные грехи по тяжести. Потому что на душе русского народа есть как раз вот этот самый тяжелый грех, грех неверности, грех измены. Это и есть более тяжкий грех, если верить словам Христа, чем грех убиения. А вот греха убиения нашего государя на душе русского народа нету. Вот в чем дело. И не надо на наш народ наговаривать, что русский народ должен каяться в грехе цареубийства, потому что этого греха на нас нет. Те, кто думают, что он, этот грех на нас есть, те еще, получается, согрешают, во-первых, грешат клеветой на себя. И как святые отцы говорят, тот, кто на себя наговаривает, клевещет на себя, будет еще отвечать и за этот грех, который он на себя наговорил. Но ведь есть люди, которые специально скрывают от народа настоящий грех, более тяжкий, и подменяют его лукаво вот этим менее тяжким грехом, тем более которого на душе русского народа нету, грех цареубийства. Тоже это надо иметь в виду. Ведь то же самое церковь решала вопрос по отношению к Иисусу Христу. Есть тот, кто предает Христа, а есть кто убивает Христа. Предает Христа мистически все человечество, весь ветхий Адам, все поколения от Адама до наших дней. Потому что вся наша глобальная греховность всего человечества – это и есть наша собирательная неверность Ему, Богу. Вся греховность – есть наша неверность по отношению к Богу. Вот, в собирательном смысле. Но исторически мы видим, среди десятков и сотен народов только один народ церковью и святыми отцами назван народ-богоубийца. Это еврейский народ. А почему так? Почему Иисус Христос искупил грехи всех народов, всех поколений, а народом, обвиненным церковью именно в богоубийстве Иисуса Христа, назван только еврейский народ? Почему так? Вот если это понять, то тогда станет ясно, что и по отношению к Николаю II то же самое. Все поколения, начиная с 613 года, православных людей, которые живут на земле, в том числе и русских людей, начиная с обета 613 года, обета верности Романовым до Второго пришествия, и вплоть до наших дней, до наших поколений, мы все, не имея совершенства в служении, в верном служении государям из династии Романовых, мы все занимаемся накоплением этого соборного греха. Греха неверности. Раз обет был дан, обет верности Романовым, значит, грех соборный наш называется грех неверности. И именно этот единственный соборный грех, грех неверности, и искуплен, причем всех поколений, как живших до Николая II, начиная с обета, со времени обета, так и поколений последующих. Так же, как Иисус Христос искупил не только тех, кто жили до Него 5500 лет от Адама, но и Его искупительная кровь, жертва распространяется и на последующие 2000 лет уже живущих поколений людей. Он понимал, что этот государь своим подвигом соделает будущую Святую Русь. И через это, как говорится, весь мир перекувырнется и будет наведен порядок как следует.
А конкретно мы что-то должны...
То есть он уже одной ногой там был, в той будущей Руси, Серафим Саровский. Вот поймите секрет его такой пасхальной радости. Понимаете? Ведь не только Иисус Христос есть наша Пасха Честительная, но еще есть Николай II, наша русская Пасха. Есть даже один тропарь, ему написано, он так и начинается. Со слов «Пасха русская».
Царь наш искупитель, а члены его семьи, как их мученики?
Они новомученики. Да, потому что они не только как члены семьи, царица, значит, детки, они не только как члены семьи были верны ему, как главе семьи, как мужу, как отцу. В этом смысле, конечно, это образцовая семья тоже. Образец нравственности, образец семьи. Но мы сейчас говорим на государственном уровне. Вот, на более глобальном уровне. Вот. В данном случае они являются образцовыми подданными по отношению к нему как царю. Они за эту верноподданность ему как царю в первую очередь и пострадали. только во вторую очередь уже за верность ему как мужу и отцу, а в первую очередь как государю. Вот. Дело в том, что даже царица, хоть она и корону одевает и помазывается на царство, и уж тем более детки, они являются подданными, они являются, как это раньше говорили, холопами. Как писал митрополит Филарет одному цензору, который написал «царствующая императрица», пропустил такое словосочетание, он его так, этого архимандрит Петра, цензора, отчехвостил и говорит, что это нельзя такие вещи пропускать. При царствующем царе никакой царствующей императрицы быть не может. Царствует только царь, и все. Другое дело вот было, там Елизавета, Екатерина, Анна, у них, при них не было царствующих царей. Вот, поэтому самодержцев, поэтому они были царствующими императрицами, или как они назывались, самодержцы всероссийские. Они принимали решение с ответственностью перед Богом. А если есть царь, муж, то жена царица ничего не царствует. Она из числа верноподданных. И, соответственно, Господь оценивает труды именно на этом поприще, как она служит ему еще как царю, и детки в том числе. А так как новомученики это как раз те, кто сохраняют верность Богу в форме верности царю, вот, то они как раз являются здесь не просто образцом верности царю, но и можно даже сказать, царица с детьми возглавляет сон подлинных новомучеников. Вот кто возглавляет. Вот где образцы надо искать. А новомученики – это именно те, кто страдает за верность царю.
А вот та икона, которая написана, которая выставлена сейчас в храме Христа Спасителя, это вот же икона?
Не понял еще раз.
Та икона, которая была выставлена 20 августа 2000 года в храме Христа Спасителя, это уже икона?
А я не знаю, что там выставлено-то. Икона. Что за икона?
Называется новомучеников и исповедников, да.
А где она выставлена? А, ну я там никогда не был и не знаю. А, это как бы вот последняя соборная, да? Ну, я не знаю, как лжеиконы. Есть просто иконы, которые... Есть иконы, которые неправильно написаны, раз.
Нет, а вот он прославлен, не так, а мы же говорим о том,
что... Да он вообще не прославлен.
Ну да, не прославлен.
Он похулен. Ему Бог попросил за чужой грех пострадать. Он дал согласие и пострадал. А эти артисты назвали его...
Как это назвать то, что выставлено? Как это назвать? Это икона или не икона?
Ну, как бы она сделана как икона, но это икона неправильного содержания, так скажем. Потому что подвиг царя, например, или царской семьи не раскрыт. Чины святости правильно не установлены. Вот в чем дело. Лжепрославление. Ну, можно так сказать, да. Так, мало того, что там неправильные чины святости у царя и у царской семьи. Там же...
Вы только так скажите.
Там еще есть... Там еще есть архиереи изображены, которые, да, свергали государя. Вот. Они в аду сидят, а их в святые записали. Как это так? Ну, как-то вот в кучу свалили всех этих вот, и настоящих святых, и якобы святых, и это все ни к чему, конечно. Вот так скопом 2000 человек, это никогда нигде столько канонизаций не было. Сколько?
1150.
Да нет, какие 1150? Больше намного. Там 1800 с чем-то там. Но у меня есть официальная распечатка собора. Их кого? В том-то все и дело, что ничего не собрано. Да не только в комиссии, а было объявлено, что комиссия по канонизации только несколько человек предлагает прославить. А все остальные епархии должны были у себя в епархиальных управлениях создать свои комиссии по канонизации в своих епархиях, должны выявить каких-то местных подвижников, местных всяких мучеников и так далее. И всех, кого они, проверив только у себя на месте, предоставят на собор, и их всех скопом без всяких проверок, и прославили. Вот и все. Так нету, конечно. Конечно. Ведь, в принципе, сама канонизация – это не решение собора. Сама канонизация – это не какой-то акт, вот, разовый, там, секундный, а это некая протяженность. Это подвиг по раскрытию церковью самого подвига этого святого. Раскрытие постепенно происходит. Рассматриваются всякие там, ну, мартирологи, если это мученик, там, допустим, да, там, свидетельства всякие, там, исторические данные, документы, все. Богословы тоже раскрывают сразу на трех уровнях. Ведь к собору должно быть подготовлено что? Житие – это агеография, канон – это гимнография и образ, иконография. То есть на всех трех церковных языках подвиг святого должен быть раскрыт. К собору. Он к собору, он не после собора, а он к соборному решению должен быть раскрыт. И уже церковь смотрит, ага, на трех церковных языках раскрыто подлинное служение, подлинная святость, подвиг такого-то святого. И уже утверждает готовое, раскрытое его прославление.
То есть, вот я к тому,
а этого нету. А кто же будет этим заниматься?
Он должен был подготовлен.
Это сами епархиальные управления обладают там на местах архивами. Соответственно, знают, кто там, до чего. А здесь-то в чистом переулке, откуда они еще знают? А, вот Тихоновский, что ли?
Ну.
Тихоновцы очень много поработали насчет гонений якобы за Христа, гонений на духовенство. Вот, сейчас архивы открыты, поэтому они нарыли очень много, там тысячи всяких, там, ну просто раз человек имеет сан, там или монах он, или священник, или епископ, и его там где-то репрессировали или убили, они автоматически записывают его в святые. Причем даже не рассматривают, за что он пострадал. А если человека в сане убивают не за Христа, а, допустим, грабители за кусок хлеба, они ему говорят, поделись куском хлеба, а владыка, допустим, говорит, не поделюсь. Ну, они, голодные люди, взяли его, убили. Он за Христа пострадал? Конечно, нет. А зачем его канонизировали? Ведь когда церковь кого-то прославляет, она, значит, предлагает этого святого нам с вами к подражанию, значит, мы тоже не должны хлебом делиться. Да? Раз его записали в святые, а он погиб за жадность. Вы понимаете, какая чушь получается? А сколько у нас таких? Вот, например, ну, тысячи не будем приводить примеров. Митрополит Владимир Киевский, Богоявленский, которого Николай II это самое, вышвырнул это из столицы, из Петрограда, за то, что он там на царя, на Распутина наезжал без всякого вообще основания. Ну, в общем, вел себя абсолютно по-хамски. Единственный архиерей, которого удостоился гнева царского за все царствование. Ну что, пришли в Киев матросы и говорят ему, денежку давай. Он туда, он в Лавре был, у него резиденция там была, митрополит Киевского, в Лавре Киевской. Денежку давай, казну монастырскую. Он говорит, не дам, ничего нету. Они говорят, вот ты какой жадный. Ну, мы придем потом. Пришли на следующий день. Это все у князя Живахова описано, все подробно, по свидетельству самих монахов. Они его там написано, что-то очень сильно не любили. Они вернулись, говорят, ну что, надумал, подумал. Он говорит, не дам ничего вас, это деньги монастырские, ничего вам не дам. Ну ладно, не дашь и не дашь, пошли его, это самое, к нам, куда-то там, в ЧК или в штаб, куда-то там, повели его, три матроса. А он, ну, это же грабители пришли за материальным имуществом. Они же не говорили, там, отрекись от Христа, там, допустим, тогда останешься жив, а если не отречешься, то не останешься жив. Вот, то есть элемента подвига за веру там вообще не было и отсутствовало. Это есть свидетели, которые присутствовали при всем этом деле. Он говорит, хорошо, сейчас я оденусь. И начал облачаться. Ну и взял, облачился в самую там такую дорогую вот, самую зимнюю рясу. Зачем-то зимой вместо шапки меховой у него там были теплые скуфьи и прочее. Зачем-то одел белый клобук с бриллиантом. Там бриллиантов там на большое количество долларей, понимаете? Зачем-то одел на себя панагию, она вся в бриллиантах там. В ночь пошел в сопровождении грабителей. Чего на себя целую кучу бриллиантов нацепил, там, полкило. Ну, вывели его за ворота, провели немножко вдоль монастырской стены по трамвайным путям, и там же его шлепнули. Утром его припорошенным снежком находят. Панагия лежит без бриллиантового креста, то есть это клобук без бриллиантового креста, и панагии нет на шее, остальное все при нем. Вот спросите любого следователя. Да, какой мотив? Только ограбление. Может, он добровольно не хотел бриллианты отдать? То есть, где доказательства, что он за веру пострадал? Ну, хорошо, канонизировали. Кому-то показалось, что этот революционер, а он выступал за свержение самодержавия, он сам революционер был. Но его убеждение известно, он поддерживал февральскую революцию, одобрил, подписал документ, где ясно говорилось, наконец-то свершилась воля Божия, наконец-то Россия без царя вступила на новый путь исторического развития. Это такой был документ, Тихоном Белавиным составлен. Вот Макарий-то как раз тоже не подписывал, а подпись его стоит. А его не было вообще в Питере. А вот так. А подпись стоит, а он не подписывал. А кто-то за него подписался. Ну, Граян это Граян. А мы совершенно конкретно в своей статье в газете написали, что он подпись не ставил. Он не подписывал. В каком смысле? В прямом смысле этого слова. Я не знаю. Я могу только сказать, что одни священники категорически утверждают, что непременно свят, а другие, многие, также категорично заявляют, что ни в коем случае. Обычный революционер, который устраивал революцию, одобрял, и так перед смертью и не покаялся. Вот. Особенно интересно его послание 23-го года к Всероссийской пастве. Патриаршее послание. Не читали никто? Где он предает проклятие монархистов, которых он монархистов называет злоумными людьми. Вот. Причем за что он проклинает всех монархистов в этом патриаршем послании? За желание восстановить монархию из династии Романовых. Цитирую добуквенно, дословно. Понимаете, да? Ну, на самом деле, и это проклятие его и не на нас падает. Кто за монархию? И именно из династии Романовых. А это ему, наверное, скорее всего, по голове несколько анафем бьют. Потому что несколько соборов есть, которые таких артистов, борющихся с самодержавием и с Романовыми, в частности, как утвержденной династией, вот, предают анафеме. Вот, в частности, я думаю, под анафемой собора 613 года он находится. Вот. А не я под его анафемой. Вот так вот. Да икон там много. Вы поймите, а кому нужно канонизировать вот таких, как Богоявленский Владимир Митрополит? Или Тихон Белавин, который, по сути дела, это люди, устроившие февральскую революцию. Настоящую революцию. Октябрьская это не революция была. Октябрята же свергли февралят. А царя-то кто свергал? Февраля-то и свергали. И таким образом, что мы видим? У нас вот сейчас у власти, в церкви, архиереи, большая часть находится, подавляющая часть. Это люди, мягко говоря, так скажем, с фарисейско-демократическими убеждениями. Конечно, есть владыки там и с коммуно-саддукейскими там, и так далее убеждениями, но их поменьше. Ну и что мы видим? Мы видим, что одни февралята, нынешние архиереи, заготавливают себе святых, других февралят, которые эту февральскую революцию устраивали. А нынешние – это их не просто духовные дети. Как вот кто-нибудь из вас пионерскую присягу, вернее, октябрятскую присягу помнит? Пионерскую-то многие помнят. А вот октябрятскую кто-нибудь помнит? Это пострашнее пионерской. Там не только там клянемся быть детьми Ленина и так далее. Страшные вещи, понимаете? Вот. Если кто не покаялся, это надо вон чин отречения от жидов проходить. Ну вот в пятницу, кто захочет, да, приходите. С собой?
Рубашку, воду.
Да ничего не надо приносить. К чину никак не надо готовиться.
А?
А этот чин к исповеди никакого отношения не имеет. Это совершенно разные вещи. Потому что пребывание в этих всех пленениях, вот то, что иго жидовское вообще называют святые отцы, так сказать, общо. В принципе, жидовство, оно разнородно. Оно состоит там примерно 7, 8, 9 основных таких жидовских сект есть. То есть оно разнородно, в виде сект пребывает. И у каждой жидовской секты, то есть они конкурируют за возможность поближе к Антихристу, к Мессии своему оказаться. Вот. Но у них такая мирная конкуренция. Вот. И у каждой жидовской секты есть своя идеология, и по сути дела, кто куда втягивался в разное время, тот и... Из вас, может быть, многие даже не знают, что они и жидовские праздники праздновали многократно в своей жизни. Вот. И жидовскую пищу ритуальную ели. И там всякие жидовские посты соблюдали. А как же его не соблюдать? Да. Рыбный день. Конечно. Постановление Совета Министров было 71 года. В четверг рыбный день. А это прямо в Талмуде написано. Это их талмудический жидовский пост. И всех заставили поститься в четверг, рыбу есть. Ну, какая разница, мы еще будем там в их разбираться. Не, ну хорошо, если пришел специально, съел мясо, чтобы это нарушить жидовский пост, это хорошо. Но когда не понимаешь, что и... Ну, конечно, есть грехи вольные, есть грехи невольные. Есть грехи сознательные, есть бессознательные. Но каяться-то нужно во всех грехах. Вот, например, дети там говорят, вот мы там клянемся, то клянемся, то. Что такое клянемся? Это страшная вещь, это клятва. То есть человек себя навсегда связывает клятвой. Даже если за грудного клянутся там восприемники, или... и то он уже все попался, уже за него, он уже духовно связан. Ну хорошо, если человек там дает, как говорится, обеты Богу, на верность Богу, а не сатане, да? И связан с детства с Богом по благодати. А если его втянули в темную, бессознательное, там, в эти низовые структуры саддукейские, воинствующие жидовство, вот, а он не понимал, что он делает. То есть сознательного-то участия от нас не требовалось. Зачем? Для того, чтобы нас духовно связать эти, по сути дела, все эти обряды, все это все разновидность колдовства разнообразного. Если бы церковь считала, что таинство крещения или таинство покаяния, исповеди снимает эти вещи страшные, все вот эти вот духовные завязки, то тогда бы церковь не составляла дополнительные всякие чины. А это специальные чины для духовного развязания, для расколдования людей.
Это для тех, кто переходит из одной веры в другую. Там,
Дело в том, что если вы внимательно чин посмотрите, который составлял святитель Амвросий Медиоланский, вы увидите, что там несколько категорий людей подпадает под, под этот чин. Во-первых, люди, имеющие еврейскую кровь, независимо от того, какой веры они. Так? Даже если папа с мамой православные, а ты имеешь еврейскую кровь, все равно лучше пройти этот чин. А потому что папа-то с мамой, может быть, и православные, а вот туда 70 или 100 поколений назад, от Адама, там много было неправославных. А ведь грехи предков через много поколений передаются. Просто даже на генетическом уровне все это испорченность, она передается. И ее надо духовными средствами, церковным средством подрезать, эти все вещи.
То есть мало того, что евреи принимают православие.
А евреи без этого чина вообще его нельзя даже крестить. Это же постановление 7 Вселенского Собора, 8 правило. Это называется саддукейская жидовская секта, атеизм. Правильно, мы все были, заманили нас в низовые структуры жидовской саддукейской ереси.
Нам об этом сейчас и рассказывают.
Чин отречения от жидовства пройти нужно не только тем, у кого кровь есть, и генетически могут быть передаваться всякие нехорошие вещи от предыдущих там поколений, их много разных, мало ли что там выскочит. Вот. Но и люди, которых заманили в эти религиозные структуры, не объясняя им, что это совершенно конкретная вера. Вот атеизм – это вера, понимаете? На языке Евангелия этот атеизм называется саддукейство. В Евангелии же объясняется, что такое атеизм. Это вот когда не веришь в существование души, загробного мира, существование ангелов. То есть, вот кто такие саддукеи. Первый период наш, постреволюционный, длительный, это было не просто жидовское иго, а это было именно саддукейское иго. И атеизм – это религия. Это саддукейская жидовская разновидность, одна из сект жидовских. Причем за всю историю человечества найдите, кроме саддукеев, чтобы они вот так вот верили, как нам преподавали в школах, в институтах, там марксизм, ленинизм и все это вот, атеизм. Да никогда ни один народ на земле даже не мог себе придумать атеизм. Это только жиды придумали саддукейство. Никакого атеизма нет. Если говорить об атеизме на языке Евангелия, то надо говорить саддукейство, а не атеизм. А язык Евангелия, он очень хорош. Нам покойный старец давно еще говорил, еще перед смертью, что если будете учиться говорить на языке Евангелия, то есть употреблять только те слова, которые есть в Новом Завете, вам даже грешить будет трудно. Трудно будет согрешить.
А вот скажите, если мы вот то время первых христиан, вот пришел этот Иоанн Предтеча, вот он начал всех приглашать, ну, исповедоваться и принимать крещение. Вот они все были евреи. Так что, они сразу не могли принять православную веру? Они должны были отречение какое-то? А если они не были никакой?
Чин отречения был разработан святителем Уросием Медиоланским. То есть церковь несколько веков жила без этого чина. Понимаете? Причем употреблять этот чин обязательно было уже на Вселенском соборе окончательно запрещено. 8 правило 7 Вселенского собора. Если еврей не хочет перед крещением пройти этот чин, то крещение ему, законное крещение не вменяется. Он христианином не становится. Он называется вкравшийся в церковь. Понятно, да? Вот Александр Мень, говорят иногда, протоиерей. Какой он протоиерей? Он вообще не крещенный. Я же вот его интервью читал в зарубежном журнале, он пишет, что я и сам не проходил этот чин, и всем чадам своим еврейской национальности отговариваю проходить этот чин перед крещением. Вот в чем дело. Это вкравшийся в церковь, потому что человек не крещенный сан священника иметь не может. Правильно? Логично? Какой он протоиерей? Засранец. Вот и все.
А как же вот Павел апостол говорил, что ну вот у них было вначале там обрезание, все, а потом... не нужно обрезание.
Апостол Павел, да. апостол Павел спорил с апостолом Петром, нужно ли оставлять. Петр говорил, нужно оставить обрезание, хотя бы для евреев. А Павел говорит, не надо.